Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 35-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. В прошлый раз мы обращались к группе богослужебных текстов, которая называется «Стихиры на стиховне». Это богослужебные тексты, которые исполняются на вечерне, а всенощное бдение перед праздником Рождества Христова состоит из великого повечерия, окончания вечерни и утренни. В обычных случаях, например, под воскресные дни, в субботу вечером, всенощное бдение состоит из вечерни и утренни. Так вот, «Стихиры на стиховне» — группа богослужебных текстов, которые исполняются уже на всенощном бдении, то есть на том богослужении, которое в современной богослужебной практике обычно ночью совершается, ночью перед праздником Рождества Христова. Как пишет профессор Скобаланович, дореволюционный профессор Киевской духовной академии, в этой группе текстов в стихирах на стиховне тон ликующий, прославление Бога за спасение мира через воплотившегося Бога Слова, боговоплощение уже само говорит за милосердие Божие к людям, и в песнопениях рождественской службы, собственно, моление об исполнении религиозных нужд первый раз встречается только в третьей песне канона, то есть содержание богослужебных текстов до этого момента сосредоточивается только на прославлении Бога за спасение мира. Далее Скобаланович кратко характеризует каждую из этих стихир, их всего пять. Первое, которое начинается словами «Велие и преславное чудо, совершися днесь», рисует внутренний процесс события, нетление Девы при рождении и неразлучность Сына Божия от Отца при воплощении, достойно вызвавшее общее прославление. Вторая стихира, которая начинается словами «Днесь рождает Дева Творца всех», дает полную внешнюю картину события. Третья стихира, начинающаяся словами «Господу Иисусу рождшуся в Вифлееме иудейстем», «От восток пришедше волсви поклонишася Богу вочеловечшуся», изъясняет факт поклонения волхвов как важнейший эпизод события. Четвертая стихира, она исполняется на славу, то есть после того, как будет пропета слава Отцу и Сыну и Святому Духу, изображается догматическая ценность боговоплощения, влияние его на грех Адамов, вызванный Евою, которая противопоставляется Богоматери. И, наконец, последняя стихира, она «И ныне», то есть исполняемая после того, как пропета «И ныне и присно и во веки веков. Аминь». Последняя стихира, как заключительная, дает очерк вместе внешней и внутренней стороны события, рассматривая дело боговоплощения в целой системе домостроительства и приготовления мира к принятию Спасителя, поскольку с пришествием Христа и в обстоятельствах Его рождения исполнились вещания о Мессии пророков. И вот эту последнюю стихиру мы прочитаем и разберем сейчас, поскольку на прошлом уроке мы ее не разобрали. «В вертеп вселился еси, Христе Боже, ясь летя восприяша, пастыри же и волсви поклонишася, тогда убо пророческая исполнися проповедь, и ангельские силы дивляхуся, вопиющее и глаголющее, слава схождению твоему, едине человеколюбче». Итак, в вертеп вселился еси, Христе Божие. Вселился еси, то есть ты поселился. Слово «еси» здесь указывает на форму второго лица единственного числа. В греческом тексте на месте этого церковнославянского выражения «вселился еси» употребляется слово, которое имеет значение «жить как чужак в другой стране», «быть чужаком». Слово «вертеп» значит «пещера». Таким образом, в вертеп вселился еси Христе Боже. Ты, Христе Боже, поселился в вертепе, как чужак, как изгой. Ясли тя восприяша, ясли кормушка для скота, ясли тебя восприняли, приняли тебя ясли. Далее, пастыри же и волсви поклонишася. Волсви — волхвы, пастухи и волхвы поклонились тебе. Скобаланович делает такое примечание к словам: «пастыри же и волсви поклонишася» оттеняется необычность единения для одной цели благоговейного почтения и пастухов, и знатных ученых. Далее читаем стихиру: «Тогда убо пророческая исполнися проповедь». Слово «проповедь», греческое его соответствие «киригма», что значит «возвещение», «провозглашение», «объявление». Вот один из примеров употребления слова «проповедь» в церковнославянском языке. В воскресном тропаре четвертого гласа мы слышим «светлую воскресения проповедь от ангела, уведевша Господни ученицы». Ученицы Господа, узнав от ангела славную весть о воскресении. Итак, проповедь — весть, провозглашение. Таким образом, «тогда убо пророческая исполнися проповедь», тогда исполнилось то, что провозглашали пророки. Слово «убо» здесь переводит греческий «союз» со значением «именно», «конечно». В переводе Скобалановича «тогда именно и исполнилась пророческая проповедь». Далее «и ангельские силы дивляхуся», «и ангельские силы поражались», «дивляхуся» — имперфект, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, начальная его форма «дивитися», «удивляться», «поражаться». «Вопиюще и глаголюще, слава схождению твоему, едине человеколюбче». Итак, прочитаем эту стихиру еще раз и перевод ее на русский язык, который сделал профессор Скобаланович. «В вертеп вселился еси Христе Боже, ясли тя восприяша, пастыри же и волсви поклонишася, тогда убо пророческая исполнися проповедь, и ангельские силы дивляхуся, вопиюще и глаголюще, слава схождению твоему, едине человеколюбче. Ты, Христос Бог, поселился в пещере, приняли тебя ясли, пастухи и волхвы тебе поклонились. Тогда именно и исполнилась пророческая проповедь, и ангельские силы поражались, восклицая и говоря: «Слава нисхождению твоему, единственный человеколюбец». Церковнославянское слово «схождение» здесь означает «сошествие на землю». Следующий текст, который исполняется на всенощном бдении, текст, относящийся к изменяемым частям службы, это тропарь. После окончания стихир на стиховне исполняется песнопение «Ныне отпущаеши», песнь Симеона Богоприимца. Затем читается «Тресвятое по Отче наш», то есть «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Затем молитва, начинающаяся словами «Пресвятая Троица, помилуй нас». И молитва «Отче наш». После священнического возглашения, завершающего молитву «Отче наш», «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь», исполняется тропарь праздника. Тропарь наряду с кандаком – это одно из двух важнейших песнопений праздника. Песнопения эти, тропарь и кандак, исполняются не только на всенощном бдении, но и на других службах праздника, на часах, божественной литургии. Тропарь – праздник Рождества Христова следующий. «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйтеся, солнцу правды, и Тебе ведите с высоты востока. Господи, слава Тебе!» Слово «Рождество» здесь значит «рождение». «Воссия мирови свет разума». «Воссия», «воссияло», «мирови» — дательный падеж слова «мир», то есть «миру» или «для мира». Дательный падеж иногда в греческом языке и в церковнославянском отвечает на вопросы не только «кому чему», но и «для кого», «для чего». «Свет разума». Слово «разум» здесь переводит греческое слово «гносис» — «знание». Таким образом, «свет разума» надо переводить «свет знания», «свет знания о Боге». Иногда также переводят это место «свет разумения». Что касается церковнославянского слова «воссия», оно переводит греческое слово со значением «взойти», слово, которое употребляется по отношению к солнцу и прочим светилам. Скобаланович делает следующее пояснение к этому месту. «Воссия», «воссияло» в переводе с греческого, собственно, значит «высоко поднялось и потому излучает, льет свет для всех видимый». Итак, «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. Рождение Твое, Христе Боже наш, воссияло для мира светом знания». Подразумевается свет знания о Боге. Далее, «В небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяйтеся, солнцу правды». В нем, если мы обратимся к греческому тексту тропаря, то увидим, что речь идет о Рождестве. Это местоимение, которое в словосочетании «в нем» употребляется, относится к слову «Рождество», а не к слову «свет» и не к слову «разум». «В небо звездам служащие звездою учахуся, Тебе кланяйтеся, солнцу правды». Скобаланович переводит «ибо во время Его», то есть во время рождения Христа, служащие звездам были научаемы звездою поклоняться Тебе, солнцу правды. Служащие по-гречески «латревондес». Слово «латрево» в греческом языке употребляется для обозначения служения Богу. Причем в языческое время слово это употреблялось для обозначения служения, то есть всевозможных обрядов, совершаемых в честь языческих божеств. А у греческих авторов христианского времени это слово стало употребляться для обозначения служения идолам. И вот здесь звездам служащие, то есть служащие звездам, поклоняющиеся звездам как язычники, как звездопоклонники. Это одна из форм язычества, одна из языческих религий. «Звездою учахуся, Тебе кланяйтеся, солнцу правды». Они были научаемы звездою поклоняться Тебе, как солнцу правды. Скобаланович замечает, что здесь в тексте тропаря противоположение одной звезды звездам. Звездочетство обращало внимание на расположение звезд и группировку созвездий. «Поучены же были волхвы одною какую-то звездою, явление которой поразило даже их, знающих небо», — пишет он. Далее следующая фраза этого тропаря: «И тебе ведети с высоты востока». Эту фразу можно понять как конструкцию «двойной винительный падеж». «Тебе» — это в церковнославянском языке форма винительного падежа, то есть «кого что», «тебя». и Востока. Здесь тоже форма винительного падежа, падежа, который отвечает на вопросы «кого что?». Но поскольку Восток здесь эпитет Христа, то слово это склоняется как одушевленное, существительное. «Вижу кого что человека» или «знаю кого что человека», вот «знаю кого что Востока». Хотя в обычном случае, конечно, мы скажем «знаю кого что Восток», но здесь «Восток» — эпитет Христа. Вообще «Восток» свыше или «Восток» с высоты — это образы Христа у пророков. Обозначение Христа вот этим выражением «восток свыше» мы встречаем также и в Евангелии от Луки, в первой главе Евангелия от Луки, в песне пророка Захарии, которая начинается с 67 стиха первой главы Евангелия от Луки. «И Захария, отец его», то есть отец Иоанна Крестителя, «исполнился Святого Духа», читаем в Евангелии, «и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». И вот 78 стих 1 главы Евангелия от Луки в синодальном переводе читается так: «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». В церковнославянском тексте «милосердие ради милости Бога нашего, в них же посетил есть нас Восток свыше». Интересно прочитать этот стих, 78 стих 1 главы Евангелия от Луки, в переводе епископа Кассиана Безобразова: «По глубине милосердия Бога нашего, которым с высоты посетит нас восходящее светило». Вот это греческое слово «анатоли», которое принято переводить на церковнославянский язык словом «восток», епископ Кассиан перевел как «восходящее светило». Таким образом, «восток», что можно перевести на русский язык как «восходящее светило», это эпитет Христа, образ Христа, встречающийся у пророков. А саму фразу «и тебе ведети с высоты Востока» переводим на русский язык «знать, что ты Восток с высоты», «знать, что ты восходящее светило», то есть «знать, что ты и есть тот Мессия». Одну из частей конструкции «двойной винительный падеж» переводим на русский язык «творительным падежом», и вот «тебе Востока», если «Востока» перевести «творительным падежом», то получится «тебя знать Востоком с высоты», или «знать тебя в качестве Востока с высоты», «знать, что ты Восток свыше», «Господи, слава тебе». Итак, перевод тропаря Рождества Христова на русский язык может быть таким: «Рождение твое, Христе Боже наш, воссияло для мира светом знания, ибо во время его служащие звездам были научены звездой уже поклоняться тебе, солнцу правды, и знать, что ты Восток свыше. Господи, слава тебе». Профессор Скобланович делает следующий комментарий к этому тропарю. «Тропарь праздника, — пишет он, — иногда берет в качестве своей темы какую-либо фактическую подробность воспоминаемого события и строит на ней и по поводу ее назидание, вращающееся в области догматического содержания исторического явления. Так в тропаре на Рождество Христово взята одна подробность, именно поклонение волхвов, освещается это поклонение в глубокой и обязывающей христиан перспективе, поскольку волхвы представляются в прошлом звездопоклонниками, но звезда же подняла их выше неба, указала им на солнце правды и вышний восток, то есть Божий свет, свет знания и жизни. Вот что должно быть предметом внимания христианина, пишет Скобланович. Далее в составе всенощного бдения мы слышим ряд текстов, которые являются неизменяемыми частями службы. Вечерня, то есть первая часть всенощного бдения, заканчивается исполнением части 33-го псалма, примерно первой половины 33-го псалма. Затем утренняя, то есть вторая часть всенощного бдения, начинается чтением шестопсалмия, довольно запоминающаяся часть службы, шесть псалмов. Во время чтения их в храме погашаются все светильники, чтение это совершается в темноте, поскольку имеет покаянный характер. Во время шестопсалмия мы должны испытывать чувство покаяния в своих грехах. Далее произносится «Великая» или «Мирная Иктинья». После этого возглашаются стихи из 117-го псалма, первый из которых «Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя Господне». То есть «Бог наш Господь, и явился Он нам». «Благословен грядущий во имя Господне». После исполнения стихов 117-го псалма снова поется тропарь «Праздник Рождества Христова». Затем начинается чтение кафизм. Кафизмы – это отделы псалтирии. Псалтирь разделяется на 20 кафизм, и по уставу Православной Церкви в течение недели должны прочитываться все эти 20 кафизм, чтение псалтири, вернее, стихословие псалтири, поскольку богослужебный устав предполагает пение, а не чтение. Стихословие псалтири начинается на вечерне в субботу, на вечерне, то есть на первой части всенощного бдения. Накануне воскресного дня по богослужебному уставу должна исполняться первая кафизма, на утреннее воскресного дня, то есть на второй части воскресного всенощного бдения, исполняются вторая и третья кафизма и так далее. На утренний понедельник исполняются четвертая и пятая, и таким образом в течение недели вся псалтирь прочитывается. На всенощном бдении в праздник Рождества Христова должны читаться те кафизмы, которые в соответствии с уставом чтения псалтири читаются данный день недели. То есть, например, если Рождество Христово попадает на понедельник, то на всенощном бдении в праздник Рождества Христова читаются четвертая и пятая кафизмы и так далее. То есть чтение кафизм – это тот момент службы, который отражает тот или иной день недели. Хотя мы собираемся в храм для того, чтобы праздновать великое событие Рождества Христова, и все наши мысли и чувства концентрируются вокруг этого, и все богослужебные тексты, которые мы слышим на службе, прославляют рождение Христа, воплощение Бога Слова, но вот этот момент чтения кафизм не дает нам забыть и о том, какой день недели. Сегодня это важно, поскольку в православном богослужении каждый день недели имеет свою определенную богослужебную тему. Ну и вот две кафизмы в соответствии с богослужебным уставом должны читаться на всенощном бдении праздника. Две так называемые рядовые кафизмы, и после каждой из этих кафизм звучат тексты, именуемые седальными. Само название «седален» связано с тем, что по богослужебному уставу, по типикону, после исполнения этих текстов должны читаться святоотеческие поучения, во время которых разрешается сидеть. В современной богослужебной практике эти святоотеческие поучения практически исчезли из службы, и мест для сидения в наших современных храмах тоже нет. Тем не менее, седальны остались. Вот что пишет о содержании седальнов по первой и второй кафизмах Скобланович, комментатор службы праздника Рождества Христова. «Седальны – это первые песни утренние, входящие как составная часть в чин всенощного бдения, ими, так сказать, начинается утренняя. Поэтому седальны и Рождества Христова носят на себе печать начинающих службу песней. Но так как верующие за предшествующими службами со дней предпраздноства подготовлялись к прославлению Господа, то теперь была необходимость оттенить в сознании верующих мысль о том, что в сущности люди по грехам своим недостойны тех благ, которые изливаются на них от Христа через Церковь, и задача их – стать чище, лучше, духовнее. Такое содержание этих песней отвечает и началу утренней, как службы вообще покаянной. Тексты отвечают началу утренней, началу полугрустному, покаянному. Чтение Шестопсалмия, как мы сказали уже, имеет цель настроить нас на покаянный лад. В частности, первый седален, пишет далее Скобланович, останавливается на глубоком смирении и долготерпении Христовом, проявленном в Его Рождестве. И вот прочитаем текст этого первого седальна, то есть седальна, который исполняется после первой из двух рядовых кафизм. «Во яслях нас ради бессловесных положился Иси, долготерпеливе спасе, младенствовав волею, пастырие житя, воспеша со ангелы зовуще, славы и хвала на земли рожденному и обожившему земнородных существо Христу Богу нашему. Во яслях нас ради бессловесных положился Иси». Бессловесный. Слово это в греческом языке значит «животное». «Ты ради нас лег в ясли бессловесных животных, долготерпеливе спасе, младенствовав волею». Долготерпеливый Спаситель, быв по своей воле, добровольно, волею значит добровольно, младенцем. «Пастыри житя воспеша со ангелы, пастухи воспели тебя с ангелами, зовуще, то есть взывая, восклицая, слава и хвала на земли рожденному и обожившему земнородных существо, существо природу, то есть обожившему природу людей земнородных, это имеет значение людей, земнородный человек». Итак, прочитаем еще раз этот седален и перевод его на русский язык. «Во яслях нас ради бессловесных положился Еси, долготерпеливе спасе, младенствовав волею, пастыри житя воспеша со ангелы зовуще, славы и хвала на земли рожденному и обожившему земнородных существо Христу Богу нашему». «Ради нас, Спаситель долготерпеливый, ты лег в ясли бессловесных животных, по воле своей быв младенцем. Пастухи же тебе воспели вместе с ангелами, восклицая, слава и хвала Христу Богу нашему, рожденному на земле и обожившему существо земнородных». Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу и прощаемся с вами. До следующих встреч. Всего доброго.